Важная деталь в подготовке к проповеди и к беседе, очень важная. Мы сейчас говорили с вами до перерыва об определении темы, вот направления, в котором будем двигаться. Следующее очень важно, это опять, как мы говорим, работа, которая во время проповеди или беседы не видна, но она очевидно должна быть. Это определить, как мы будем объяснять эту тему. И я немножко поясню, сейчас едва ли это понятно, почему я ставлю этот вопрос, но я немножко поясню. Есть несколько путей для достижения цели. Тема определяет вашу цель, которую вы хотите достичь. Вот это я хочу объяснить, к этому я хочу привести моих слушателей, моих деток, вот, собеседника моего. И несколько вопросов, друзья. Вот какие есть методы? Я сначала их перечислю, их четыре, общие. А потом коротко скажу о каждом из этих вот путей. Первое. Преподать учение. Вот каким образом я хочу донести людям или слушателям вот эту тему. Преподать учение. Опровергнуть заблуждение в вере или поступках. Исправить неправильное. Наставить на истину. Вот такие общие четыре правила. Почему об этом говорим? Если люди абсолютно ничего не знают, мы будем опровергать заблуждение? Нет. Мы будем наставлять на истину. Если люди пришли к Богу и делают первые шаги, и у нас тема какая-то, какой метод мы будем использовать? Преподать учение. Если люди уклонились, и мы явно хотим вот объяснить, что что-то люди неправильно понимают, ну там ересь какая-то возникла, заблуждение, метод, мы будем опровергать заблуждение. Или исправлять неправильно. Это немаловажные, друзья, вопросы, потому что от того, что, как мы хотим достигать, это больше о проповедниках идет речь, как мы будем достигать, будет определяться то, как будет, какой будет тон у нас, как будет построена наша проповедь, и об этом чуть позже мы как раз сразу будем говорить. Это очень серьезно, друзья. То есть любая тема, которую вы поднимаете, ее нужно донести, нужно понять, как ее правильно донести. Итак, следующее. Значит, вот это вот возможные пути достижения цели, четыре возможных пути. Теперь, каким образом мы можем достигать вот этих вот путей? Я предложу два пути и немножко свяжу их с предыдущей мыслью. Итак, четыре пути для того, чтобы достигнуть цели. Это преподать учение, опровергнуть заблуждение, ну, в вере или поступках. Дальше, исправить неправильное и наставить на истину. Каким образом я это могу донести? Два пути. Я объясню каждый из них. Есть индуктивный, есть дедуктивный метод. Немножко поясню простыми словами. Если вы хотите опровергнуть заблуждение в вере и поступках, то вы соприкоснетесь с какой аудиторией, у которой есть свое понимание, и которые любой, они будут у них ушки на макушке, и они уже нутром чувствуют, куда вы их будете тянуть. Ну, реально понимать, особенно если это с такими уже закостенелыми людьми связано. Поэтому есть два пути. Один путь, когда вы сделаете сразу заявление, вы не правы, я вам сейчас докажу. Это дедуктивный метод, когда я сразу делаю заявление вначале и с ними воюю. Если люди не правы в поступках, вот такой метод подходящий или нет, вы не правы, я вам, грубо говоря, вам докажу. Как только вы сказали, что вы не правы, мы об этом много говорили, вот это выражение «ты не прав», особенно с таким вот тоном хорошим, оно недопустимо. Оно сразу отталкивает собеседника. Да, если он тысячу раз не прав, не говори ему, что он не прав, а покажи, что он не прав. Нет, мы проще сказать нам, чем показать. Это беда наша. Так вот, когда тяжелое положение, тяжелое, либо доктринальный вопрос вы касаетесь, видите, что ну не туда пошла церковь, ну не туда. Ну, заявляет, вот проповедь недавно слышал, у нее разговор с одним из братьев, вот одна из церквей славянских в Америке. Вот заявление, открыто проповедует, заявляет, вот вы даже не представляете, как жители других планет с такой завистью они смотрят на нашу планету. Потому что к ним Христос не приходил страдать за грехи, а к нам пришел. Представляете, это просто, ну удивляешь, это, ну, чистейшее заблуждение. Куда дальше еще, ну куда? И вы постоянно выкидываете такие вот номера. Но это явное заблуждение. Если будут люди, которые поверят этому заблуждению, Вот, то есть надо донести эту истину, что это неправ, неправильное рассуждение. Они с завистью смотрят, что за нас Христос пострадал, за них не пострадал. А это евреи, они испоганили Ветхий Завет, они его исковеркали там, по-своему перевели, поэтому не надо с ним считаться. А это то же самое проповедник, откуда это все берется? И вот это сеется, а те, кто уважает таких говорящих, появляются у них сторонники, вот он появляется группировка заблуждения, правда? Группа заблуждения или группа поддержки, как хотите называть. И если мы с этим соприкасаемся, вопрос тяжелейший. Как быть? Мне попало в руки документ один, который на очень серьезной христианской встрече был принят, о том, что Ветхий Завет мы не можем принимать. Это катастрофа. Слушайте, я удивляюсь просто этому. Вот это заблуждение. Бог миловал нас, мы пока с этим вот только понаслышке слышим. Там я не сказки рассказываю, говорю реальность. И пугать вас не хочу. Этих реальностей сегодня ужас сколь много. В нашем даже славянском христианстве. Это заблуждение. Как с этим заблуждением бороться? Если явно человек агрессивно поднялся, то надо ему показать. Вот когда агрессивно ко Христу с лукавством подошли, агрессия с лукавством, говорит, а кто мой ближний? Что Христос на это ответил? Он пошел индуктивным путем. Он привел пример, а потом его спрашивает, а кто был ближний этому, кого побили? Вот это индуктивный метод. Он заставил думать. Вот когда с тяжелыми вопросами мы соприкасаемся, и нам нужно показать что-то неправильное, друзья, это самый правильный путь. Заявление главное делай в конце. Вот чем отличается индуктивный и дедуктивный. То есть, простыми словами говорю, где делать заявление? В начале или в конце? Если, допустим, человек, его нужно наставить на истину, то здесь лучше идти дедуктивным методом. Бог триединый, давайте порассуждаем. Понятно, да? То есть у них понимание, ну скажем, пока еще не сформировано, мы хотим им донести какую-то истину. Вы улавливаете, да, вот подход? В зависимости от того, чего хотите, какую цель вы перед собой поставили, тема. Это тема, чтобы показать человеку заблуждение, уклонение, наставить, исправить, надо выбирать метод, который вы будете использовать. Мы об этом редко говорим, друзья, но это очень важно. Наверное, обращайте внимание, что если человек, проповедник с собой не работает, он на одном тоне все говорит, хоть призывает к покаянию, хоть рубит там, он все одно. Вот один тон вышел, завелся и закончил. Неправильный подход. Смотри, Христос с разными людьми по-разному разговаривал, не так ли? И мы это очевидно видим, когда анализируем вот то, как Христос беседовал, допустим, с женщиной у колодца сихаря. Грешница последняя. Как он беседовал со священниками, как он беседовал с Никодимом. Обратите внимание, вы пока попытайтесь проанализировать ход размышлений. Пока не вникая конкретно в глубокое содержание, да, вот как он разговаривал, как он строил беседу, увидите, что это существенное отличие. Итак, то, о чем, то есть подход отличается. Поэтому то, о чем мы говорим, это не что-то праздное. Это возвращение к библейскому принципу донесения истины. А вот как вы ее доносите? Друзья, эта мысль понятна, да? Запомните ее, пожалуйста, ставьте всегда ее перед собой, когда вы готовите там, ну, понятно, если вы даже с детками, допустим, занимаетесь, да, аналогично, ну, если явно видите, что, ну, детки в чем-то, допустим, не правы, ну, надо использовать другой метод, понимаете, да? Но больше вот то, о чем мы сейчас говорим, оно относится к обращению к взрослым людям. Да, пожалуйста. Друзья, ну, в каждом методе, вы прекрасно понимаете, есть свои позитивные стороны, к чему я больше склоняюсь. Все-таки, если есть дедуктивный, то есть индуктивный. Вы понимаете, да, это разные подходы. То тогда вопрос, почему я одному отдаю предпочтение, другому не отдаю. Мы избегаем этих понятий, я считаю их просто не совсем правильно употреблять, даже чтобы не создавать такого напряжения, да. Мы говорим об изучении Священного Писания. В некоторых случаях, смотрите, когда мы изучаем библейский текст, смотрите, есть в Библии тексты, где явно просматривается дедуктивное размышление. Есть тексты, явно показывающие индуктивное размышление. У нас нет оснований придерживаться либо одного, либо другого, понимаете? Здесь идет речь о синтезе. О том, чтобы сегодня донести так, чтобы было понятно. А вот то, о чем как раз только что мы говорили, какую цель вы ставите перед собой? Что вы хотите, исправить или наставить? От этого ваш индуктивный или дедуктивный подход. Ну, во-первых, это мы говорим об изучении Библии, индуктивном и дедуктивном, но принцип-то переносится, понимаете, индукция, дедукция. Итак, друзья, я думаю, это очень серьезный вопрос. Давайте пойдем далее. Следующий шаг очень интересный – определение эмоциональной стороны проповеди. Не знаю, когда-то вы об этом рассуждали, говорили. Есть люди очень эмоциональные. Понятно, что они не любят неэмоциональных людей. А неэмоциональные не любят эмоциональных. Ну, это логика достаточно простая. Вот что ты так это все вот там слишком там машешь руками? Ну, а другой вышел, вот встал и держит кафедру, наверное, у него так дезориентация там в голове, он боится, чтобы не упасть, поэтому держится за кафедру. Вот так вот рот открывает, закрывает, ни эмоций, ничего. Ну, немножко так мы улыбаемся. Интересное наблюдение, друзья, вот что нам помогает правильно подойти к данному вопросу. Отмечаю то, что не всякая красноречивая проповедь является проповедью в силе Духа Святого. Не путайте, пожалуйста. Здесь очень четкие различия между тем, что человек очень красиво пытается говорить, там, знаете, привлечь внимание, и между проповедью, где донесено слово. Так вот, делали наблюдение, я опираюсь на данные, которые были здесь проведены в американской среде. Но поскольку мы в американской среде живем, надо считаться с этим. Ну, и так, немного иронии. Анализ был следующий. Речь имеет 100% успех. В каждой речи есть три составляющие. Это информация, которая доносится, это дикция и это эмоции. Повторю, информация, дальше дикция и эмоции. Вот это и есть эмоции. Это есть эмоции, то есть как вы выражаете. Дикция – это громче, тише, там, медленнее, там, быстрее, да? Резко, мягко. Это к дикции относится. А эмоции как раз ваши все вот жестикуляции. Да. Она очень сильно у одесситов развита. Как одессита заставить молчать? Свяжите ему руки. Немножко это ко мне тоже относится. 11 лет там прожил. Интересное наблюдение. Когда провели анализ, вот из этих трех факторов, вот 100% проповедь или речь достигла успеха, 100% успех имеет. Сколько процентов от этого общего успеха выделяется, и вернее, тянет за собой информация, дикция и эмоции? То, что скажу, оно вас удивит. Погрешности, конечно, допускаются везде. 7% успеха. 7% приходится на информацию. Если ваша проповедь достигла успеха, от успеха только 7% составляет информация. Вот то, что вы старались, потели днями, ночами и замечательную проповедь подготовили. 38% дикция. Медленно, громко, грубо, мягко и 55% эмоций. Это интересно. Ну, может, люди сейчас поменялись, больше в депрессию впали, поэтому с эмоциями, может быть, там чуть-чуть по-другому. Но это наблюдение. Это наблюдение. Когда мы смотрим на Евангелие, на то, как Христос проповедовал, то будьте внимательны, там очень много деталей, которые четко указывают на то, что Христос вот так вот не разговаривал. Посмотрите на птиц небесных. Ну, наверное, показывал, он птички летят. Иисус проследился, воскликнул, не так ли? И ряд других текстов. О чем это говорит? Это не была монотонная речь. Это была речь живая. Если человек живет, он живой. Оно видно. Я понимаю, что контролировать надо свои эмоции, жесты, это понимаю. У нас нет времени об этом подробно говорить, но где-то с проповедниками надо будет тоже проводить такие репетиции. Что мы делали со студентами? С Библией этого делать, ну, мы считаем, неправильно, нельзя, но с песней Возрождения мы попытались это сделать. Задание получил каждый из студентов, возьми любую песню, и на следующем занятии жестами, дикцией передай то, что в этой песне записано. Интересное было занятие, как вы, конечно, догадываетесь. Тяжеловато, друзья, но вместе с этим, ну покажите, если это жизнь, вы говорите о радости, ну почему ее не видно на ваших-то лицах? Если вы говорите о том, что Христос сострадал кому-то, ну покажите это на лице, что он не надо там слезу пускать. притворяться, но просто пусть это будет видно. Если, допустим, там, ну, воскликнул, там, закричал, ну, кричать не надо, конечно, во время проповеди, но все-таки, ну, как-то, ну, немножко покажите это. То есть, реально, мы не отходим от библейских принципов. Но мы говорим, есть библейские принципы, есть пародия на библейские принципы. Вот этого допускать нельзя. То, что Библия приучает нас участвовать в речи, чтобы и дикция была, и эмоции были, это нормально и правильно. Но границу перешагивать не надо. Я понимаю, давайте мы о крайностях не будем говорить, мы будем говорить о здравой направленности. Поэтому очень важно, друзья, на это тоже обращать внимание. И один только пример приведу, может, пару таких очень интересных. В своей жизни столкнулся в одной церкви в Азии, проповедовал, ну так традиционно, скажем, кафедры, проповедник поднимается за кафедру выше, а здесь, значит, обычно там братья наши сидят, служители. Участвую на одном служении. И вот что я не говорю, а брат вот так вот головой кивает. Ну, что ты скажешь, так старался, вроде все по Библии. Ну, так вот борюсь, а мне сколько лет, наверное, 18-19, в армии это время был, после армии где-то, может, 22-23 года. Что я говорю не то, что он вот так вот кивает, думаю, что это такое? И так больно, борешься, надо проповедовать, и тебе постоянно, здесь вот буквально вот так вот я же вижу, что он кивает головой, нет. Ну, думаю, попадет по полной программе. Что-то не то наговорил. Заканчивается собрание, ну, брат подходит, говорит, какая хорошая проповедь. А потом объясняет, это он так согласие свое показывает. Понимаете, да? То есть ты мне не верь. Я думаю одно, а показываю другое. Вот. Или, допустим, значит, Христос нас принимает. Что это значит? Выбрасывает, это означает. Вы понимаете, да? Ну, если вы, допустим, улавливаете, и еще одна такая, может, деталь, был у нас очень хороший преподаватель русского языка в семинарии, очень рад, что она стала верующим человеком, видимо, свет хороший, братья оказали ей. Так любил просто, она такие теплые, сердечные пожелания давала. Говорит, ну, брат, вот у тебя такая хорошая вот русская речь, ну, лирика она. Но вот когда ты проповедуешь, обрати внимание, вот твои жесты, это, говорит, ну, ты понимаешь, говорит, надо вот так показывать. Понимаете? Или вот так, улавливаете, да, разницу? Или вот так вот. Ну, Христос, говорит, нас приглашает. Мелочь, казалось бы. Я искренне благодарен Богу, что Бог вот таких людей посылал. Мелочь. Вот когда вы проповедуете, какие у вас жесты преобладают? Что это значит? Я учитель, а вы? Может такого быть, не может быть. Улавливаете? Вот это, там или там, допустим, вот Господь, вот... Итак, мы улыбаемся, но мы понимаем, что вот сейчас сопоставляем, да, что как это воспринимается речь слушателями. Или он говорит о радости, там, ну, друзья, ну, сколько мы харистам говорим? Сначала покайтесь дома, получите радость, прощение, потом пойте. Ну, на месте, друзья. И проповедникам тоже, многим надо каяться перед тем, как будут выходить проповедовать. Но если вы действительно, ну, я думаю, друзья, достаточно, уловили эту мысль. Итак, очень важно. Это не значит, что нельзя, не надо готовить информацию. Ее надо, безусловно, готовить. Но соли немного в пище, но без нее пища невкусная. Ну так, чтобы просто оправдать немножко 7% успеха от информации. Ну это так, небольшая такая доза иронии. Очень много зависит от дикции. Очень много зависит от эмоций ваших. Обратите на это внимание. Кафедра – это не место, где нужно быть клоуном. Но это место, где нужно живое слово донести, чтобы оно было понятно, чтобы это было видно было в речи, в тексте, который читается, в то, как преподается это, и в то, как воспринимают зрительно это люди, как слухом воспринимают, так, и как они глазами воспринимают. Не забывайте, что эти внешние факторы, дикция и эмоции, достаточно высокую роль играет, или большую роль играет вот в вашем участии. Друзья, мы, наверное, все-таки еще чуть-чуть времени уделим в следующий раз, но еще несколько мыслей мы завершим с вами на сегодня. Наконец-то мы подходим уже к составлению плана или конспекта, вот того, о чем мы будем говорить. Коротко давайте соединим все, о чем шла речь ранее. Мы выбираем текст. Мы поставили перед собой задачу, что в основе урока библейского, проповеди, должен лежать библейский текст. Он должен быть изучен, выяснить непонятные слововыражения, обратить внимание на глаголы, чтобы все у вас было понятно, и чтобы этот текст вы передали своими словами для того, чтобы вас понял современный слушатель. Так называемый адаптированный перевод. Причем текст библейский, мысль никак не может быть искажена. Никак. После этого мы понимаем, что мы приняли от Господа информацию, я дал тебе слово, теперь смотри, чтобы я не поразил тебя, если будешь малодушествовать. Перед нами задача. Мы Слово Божье, предположим так, приняли правильно, углубились. Насколько это дал Господь нам возможность, восприняли правильно содержание Библии, наша задача донести это до слушателей. Но не забывайте, что у них масса вопросов. Вы подготовили проповедь, они уже ваши вопросы, свои вопросы подготовили к вам. Поэтому задача проповедника на возможные вопросы слушателей уже ответить. Так вот, один из вопросов, что это значит? Вот ты прочитал текст, тема наша такая, что это значит? Он как бы задает вопрос. Могу ли я этому поверить? И какая мне от этого польза? Работа с аудиторией. Далее мы говорили о том, что вот мы определяем с вами направление, в котором будем идти, или тема, предварительная тема. Следующий вопрос, который мы сегодня уже рассматривали, это вот в пути достижения вот этой темы или цели. Тема – это указывает на цель, куда мы хотим прийти. Мы определяем для себя, что мы будем делать, с чем мы соприкасаемся. Нужно нам исправить неправильное, нужно нам наставить на истину, подкорректировать или опровергнуть заблуждение. Исходя из этого, мы и понимаем, что нужно избирать метод, индуктивный или дедуктивный. Подчеркну, что это все имеет библейское основание под собой. У нас, к сожалению, очень сжато время, чтобы просмотреть вот эти вот фрагменты, очень важные детали в Писании, которые четко указывают именно на важность этих вот вопросов. И после этого мы с вами понимаем прекрасно, что если, допустим, мы будем опровергать, допустим, заблуждение, то, безусловно, ну, немножко и молиться Богу, безусловно, и надо понимать, что в вашей проповеди не может быть улыбки. Ну, понимаете, да, когда идет речь о серьезном, лицо должно быть серьезное. Если вы хотите сказать об умиротворении, допустим, о мире с Господом, понятное дело, что, ну, потренируйтесь, друзья. Это не праздный вопрос, вы посчитаете это лишним, друзья. Мне это, допустим, очень сильно помогло, считаю это правильно, практическое занятие. Хотя, когда нам сказал преподаватель это, мы сразу сказали, слушай, это проблема какая-то будет. Говорит, вот вы правильно пытаетесь строить звуки, что и делают регенты, да? Если это А, то это А, О, У, И, И. Правильно стройте положение губ ваших. Поэтому подойдите, пожалуйста, вот и библейский текст, ну, ладно, с Библии, возьмите песнь Возрождения. Смотрите в зеркало и читайте, пожалуйста, куплет песни. Ну, говорит, так, про себя старайтесь. Кто-то из братьев пошутил, говорит, да, говорит, что же он и скажет, до чего их учеба довела. Стоит перед зеркалом и кривляется. Вот, хочет передразнить, как обезьяна зеркало. Правильно, друзья, нас очень серьезно вот дыхательные упражнения заставляли делать, потому что проповеднику, понятное дело, если даже 25-30 минут говорить, нужно сохранить, во-первых, правильный тембр подобрать, чтобы вы говорили, чтобы голосовые связки не сели. Понимаете, да? Не повредить себе, да? И в то же время, ну, дыхание, чтобы было правильно. Бывает такое, не успевает там договорить, а потом вздохи такие. Тренируйся. Мы выходили туда, где учились, что выходили там в лесочек, там на озеро, и вот там кричали. Вот. Ну, мы понимали, что там все такие, как мы, ходим. Вот, поэтому никто не обращал внимания. Это помогало, это помогало. Даже так, подойдите, друзья, к зеркалу. Братья, сестры, подойдите к зеркалу. Тема пред вами, вот она. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Понимая то, о чем вы будете говорить, попробуйте, посмотрев в зеркало, зафиксировать основное или исходное положение вашего лица. Понимаете, да? Ну, улыбнитесь, нормально. Это надо сделать. И, допустим, когда вот ваш конспект уже составлен, попробуйте посмотреть, вот, как вы будете, попробуйте даже перед зеркалом один раз проповедовать. То есть самому себе, чтобы сначала вы покаялись. Друзья, подумайте, это коротко очень предложение, советы полезные для вас практически, как можно приучить себя немножко, помочь самому себе в том, чтобы действительно доносить так слово, чтобы оно было понятно, приемлемо, доступно и доходчиво до ваших слушателей. Хорошо, друзья, и у нас несколько мыслей, все у нас буквально 5-7 минут остается. Только после всего этого мы подходим, наверное, к самому основному, на что вот другие методы гомилетики или книги предлагают это вначале, то есть конспект составляется. Тот путь, по которому пошли, он совершенно другой. Мы очень серьезное внимание, насколько это возможно, нам это удалось, вот по времени, уделяя внимание выбору текста, изучению текста, попытке понять слушателей, поставить цель, попытаться понять, как я буду это доносить. И вот когда вот эта общая подготовительная работа уже проведена, вот только тогда, с учетом всего этого, мы садимся и составляем конспект. Конспект вашей проповеди или беседы. Прежде всего, друзья, составляется, я думаю, это как правило, любая проповедь очень простое разделение имеет. Очень простое. Я знаю, что там 5, 7, 10 вариантов предлагать. Я достаточно простой пункт предлагаю. Значит, во-первых, текст, тема, потом введение, вот основные части проповеди. Введение, изложение, заключение. Понятно, да? Введение, изложение, заключение. Текст должен быть написан конкретно, тема какая у вас, пожалуйста, друзья, не выходите проповедовать, не давайте детям уроки, если у вас не будет темы. Тема, если не будет, она едва ли вы сможете, вот это одна из причин, почему проповедник не может углубляться в Священное Писание, он привык путешествовать по Библии, а тема ему мешает. Понимаете, тема его говорит, вот отсюда до сюда ты можешь ходить, дальше не можешь ходить. Поэтому лучше для проповедников многих темы не надо. Это позволит тебе вот, вы зайти через бытие, выйти через откровение. Один из братьев в памяти стоит, вот о чем бы он ни проповедовал, когда бы он ни проповедовал, он всегда сводил к Руфи. Все проповеди были руфи-центричны. Ну, в чем-то это хороший пример, вот уникальный достаточно. Достаточно трогательный пример, как Руфь поступила. Ну, помимо Руфи, там есть другое, там есть другие личности. Ну, вот так вот человек почему-то через Руфь смотрел на всю Библию. Ну, это неправильный подход, безусловно. Итак, коротко немножко, вот с чего начинается составление самого конспекта. Изложение, самая главная средняя часть. Изложение – это главная часть. Сначала оно составляется, а потом уже, ну, в принципе, кто-то составляет заключение, кто-то составляет затем в последнюю очередь введение. Немножко, друзья, сейчас я скажу только о принципиальном соотношении по времени, какое может иметь там введение, изложение, заключение, и на этом все. А мы еще, наверное, возьмем, может, полчаса, минут 40 следующей нашей лекции, чтобы завершить с вами составление этой темы, составление конспекта. И после этого, друзья, у нас начнется новый предмет «Душепопечение». Это уже даст Господь, мы будем с вами иметь в сентябре. Коротко, друзья, основная проповедь состоит из трех частей. Это достаточно простой, друзья, легко запоминаемый, запоминающийся подход. Единственное, что по времени, скажем, три части. Введение, я заглавные буквы напишу, изложение и заключение. Если весь этот материал представить в виде дроби 5 пятых, то есть целое, то из этих 5 пятых по времени, мы говорим о времени, которое может быть потрачено на то, чтобы представить введение, затем изложение и заключение, это ориентировочная вот такая составляющая, или вернее дробь, на изложение приходится 3 пятых времени, на введение, безусловно, 1/5 и на заключение 1/5 времени. Если ваша проповедь 10 минут, 6 минут – это изложение, 2 минуты – вступление, 2 минуты – заключение. Друзья, это вот эта рекомендация, она достаточно, я думаю, простая. Вот. Но для того, чтобы составлять конспект, друзья, с чего начинается составление конспекта? С изложения. В следующий раз мы будем говорить, что вот начнем с того, как составляется изложение, пока очень коротко. Сегодня это явно было видно на 3 стихе 26 главы. Явно. В изложении должны быть главные мысли. Сколько главных мыслей в изложении, то есть в центральной части вашей проповеди или урока, сколько? Столько, сколько есть их в Священном Писании. и они должны располагаться только в таком порядке, в котором они даны в Священном Писании, и никак по-другому. Только так ваша проповедь или беседа может иметь полное право называться библейской. В принципе, пока. Я не говорю пока о внутреннем содержании, в принципе. То есть вы идете за Библией. Если Библия, допустим, смотрите, твердого духа, наперед, подумайте об этом, друзья. Это первая главная мысль у вас, твердого духа. Ты хранишь в совершенном мире, вторая главная мысль. Третья, ибо на тебя уповает он. Вот пока взяли вот этот текст, разбили на три части, мы, конечно, будем по-другому говорить о том, что вот эти тексты твердого духа следует передавать уже с учетом того, что мы изучили или на современном языке попытались передать, что это значит твердого духа. Помните, да, мы об этом рассуждали? То есть вот где то, что мы проделали с вами в начале, когда изучали слова отдельные, это нам нужно для того, чтобы здесь уже составить конспект словами, которые сегодня понятны людям. То есть так называемый адаптивный период. Но об этом уже в следующий раз, друзья. Итак, на сегодня все. Наше занятие подошло к концу. Может, друзья, по материалу короткие ваши вопросы, пожалуйста.